представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви «Новый Завет».
Приветствую вас, дорогая Церковь. Мы продолжаем наш обзор всей Библии, всей книги Библии. Мы уже почти прошли Ветхий Завет, уже вплотную приблизились к Новому Завету. Настолько нам мало осталось, что мы даже и застряли на малых пророках. Сегодня мы будем говорить о Михее. Кстати, эти малые пророки, практически каждый говорит о наказании и разрушении. И в какой-то мере уже даже стало неинтересно. Потому что мы прошли уже и разрушение, и пленение Израиля. И уже прошли и восстановление и храма, и народа восстановления. Сейчас мы опять читаем одно и то же. Даже пропадает интерес. Но я верю, что малые пророки даны нам, чтобы мы не только географически и исторически узнали о Древнем Востоке, но чтобы мы познакомились больше с Богом. Я верю, что через малых пророков можем познакомиться с Божьей милостью, с Его великолепием. И можно сказать, что даже с Божьим сердцем. Но одновременно увидеть в малых пророках свое сердце, в примере израильского народа. Книга Михея достаточно понятна, и поэтому, чтобы нам больше прочувствовать, я решил пригласить самого автора, чтобы он сам рассказал себе о себе и о своей книге. Поэтому встречайте, Михей. Они вернулись. Я думал, кто-то вернется хотя бы. В общем, шалом, малое стадо. Так бы вас назвали в наше время. Вызовитесь Новым Заветом. В наше время бы вас назвали малое стадо. Я немного расскажу о себе. Я родился недалеко от Иерусалима, 30-40 километров от него. Для вас это как съездить в магазин, а для нас это день пути и несколько мозолей на ногах. Наш город находился на границе Иудеи и Филистии. В городе Марашете я родился. Это, если вы помните карту, это ближе к морю, к Средиземному морю. В нашей местности была плодородная земля, поэтому наш город практически весь занимался сельским хозяйством. Я не был приближенным к вопросам религии или политики, хотя, возможно, многие говорят, что, возможно, я учился в школе пророков. Это, конечно, не Академия лидерства, но все же, если бы наша школа пророков называлась бы Академия лидерства, я думаю, нас бы больше уважали. Родители дали мне имя Михей. Что значит «кто подобен Богу»? Я предполагаю, что они любили и восхищались Богом, потому что они размышляли о нем, и таким именем они оставили меня, что, в принципе, и побудило меня больше его узнавать. Но вышел я говорить не о себе, а о том, кто призвал меня говорить народу и говорить его слово. Мое служение было во время трех царей – Иофама, Ахаза и Езекии. Вам, наверное, больше всего известен Езекия. Это был хороший царь. Он любил Бога на деле. Он большие перемены сделал в стране. Это именно в его время на 10 ступеней вернулось солнце. Значит, время вернулось. Знак того, что это было как свидетельство, как знамение, которое сказал ему Исаия о том, что он выздоровеет. Кстати, я служил вместе с Исаией в одно время, за что я, в принципе, ему благодарен. Исаия был очень сильный пророк в слове и в деле. Я рад, что служил с ним. Он много пророчеств оставил после себя. И поэтому, в принципе, я не обижаюсь, что меня называют малым пророком. Тем более, в принципе, в основном все Михеи не такого уж и большого роста. Ладно, пойдем более серьезней. Моя книга говорит о трех судах. Три проповеди о судах народа. Конечно же, я хотел бы говорить пророчества, которые бы ободряли, которые вдохновляли бы. Но вы даже не можете представить, как больно видеть страдания и медленное уничтожение своего народа. Когда ты говоришь, они тебя не слышат. Ты знаешь, что произойдет с Израилем, ты знаешь, что произойдет с Самарией. И ты говоришь это им, ты пророчествуешь. Ничего не происходит. Ты знаешь, что именно так это и будет. Это самое страшное, что ты не можешь ничего сделать, потому что не в твоих руках это. Если вы находились, может быть, или у вас в семье находилась такая боль, как рак или какая-то другая болезнь, которая уничтожала и не было выздоровления. И вы просто видели процесс того, как человек идет к кончине. Так и я видел, как Израиль шел к своей кончине. Были периоды, когда народ каялся, восстанавливался, вот как, к примеру, при царе Езекии, но все шло к концу. Ты не можешь ничего сделать. Ты наблюдаешь и понимаешь, что это не в твоих силах. Что ты можешь делать, ты делаешь. Ты провозглашаешь им о том, что Бог накажет. И ваше дело одно – это раскаяться. Господь сказал мне, 1 глава, 5 стих, «Это все за вину Иакова, за грехи дома Израилева. Самария – вот преступление Иакова. Иерусалим – вот копище Иудеи. Обращу Самарию в руины и пустошь, место для виноградников. Ее камни в долину сброшу, до основания разрушу». Горько смотреть на те события, которые будут происходить у тебя дома, на то, чем ты сам так сильно дорожил. Это Иерусалим, это столица, это храм. В своем дневнике я записал, это 8-9 стих, «Оттого-то я буду скорбеть и рыдать, ходить босым и нагим. Моя скорбь словно бой шакала, мое горе словно крик совы. Язвы ее неисцелимы, беда пришла в Иудею. Воротам народа моего подступила, к Иерусалиму». На протяжении всей книги, как я сказал, сказал только три проповеди. Эти три проповеди были, как можно сказать, как три суда, три заседания. Это было три цикла обличения грехов народа. Первый цикл, это с первой главы, мы сделали небольшой обзор, которого, в принципе, моей спиной не будет, поэтому просто можете или листать, или запоминать. Первый цикл, это с первой главы по вторую главу, 13 стих. Кстати, на протяжении каждой проповеди я призывал во свидетели. Даже не я, а Бог призывал во свидетели. Каждой проповеди своих свидетелей он вызывал. Для чего он вызывал свидетелей? Для того, чтобы народ видел очевидное и не отрицал это. Чтобы другие могли подтвердить их вину. Все заседание происходит потому, что Божий народ погряз в нечестии. Бог обличает, показывает сферы, которые пропитаны грехом. Мы будем частично читать тексты, где больше увидим, что они творили. И то, что происходило в Израиле, это, кстати, происходило в достаточно положительное время, экономический подъем. Мы видим, как недвусмысленно провозглашается наказание. Она написана в 2 главе, 3 стих. Она будет разорена, и не просто разорена, но со всей жестокостью. Бог говорит о жестокости, с которой Он будет наказывать свой народ. Это первый цикл. Второй цикл обличения с 3 главы по 5 главу. Я пропустил. Самое важное на самом деле. Знаете, как проповедь называется? Проповедь называется «Свет в конце туннеля». В каждой проповеди есть надежда. Надежда, которую провозглашает Бог. Второй цикл обличений. Он как обличает как руководителей, так и духовных руководителей. Охарактеризовать их можно таким стихом. Это 11 стих. «Любой пустослов и обманщик, солгав, предвещая тебе изобилие вина и браги, сойдет за пророка у этого народа». Они не нуждались в тех, кто будет провозглашать им волю Божию, будет Слово Божие говорить. Они нуждались в тех, кто будет говорить им то, что им приятно. Тот, кто будет говорить им про изобилие браги и вина. И во втором цикле наказания Сион будет распахан, прекрасный Иерусалим будет представлять из себя груду развалин. Причиной всему этому неверие Израиля. Но Бог все же, несмотря на суд, который Он провозглашает, Он дает место надежде. И на самом деле во втором цикле динамика надежды увеличивается настолько, что о надежде Он говорит больше, чем о суде. Вы знаете все этот текст? «Ты, Вифлеем Эфрата, наименьший из всех родов Иуды, из тебя по воле моей выйдет тот, который должен быть владыкой над Израилем. Происхождение его изначально вечно». На это место упирались книжники, когда искали, где должен родиться царь, когда Ирод искал, где должен родиться царь. Именно на книгу Михея опирались книжники и говорили, что в Вифлееме. И этот царь, это второй цикл, здесь говорится о том, до чего докатился Израиль, а конкретно лидеры. И здесь как раз-таки говорится о том, что придет другой лидер. Вы все и в подметке ему не годитесь. Вы все сбились с пути, а он будет праведным лидером. Знаете пословицу «рыба гниет с головы»? Вот как раз-таки Израиль изгнил с головы. А в Новом Завете написано, что кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Очень большой список того, какой он должен быть. Потому что это опасное дело. И, конечно же, я побуждаю церковь молиться за пастырей, за своих пастырей, за лидеров, которые у вас есть. Потому что на них большая ответственность перед Богом. И здесь Бог их карает. Серьезно карает. В Откровении мы можем вспомнить, если лидеры не несут и не ведут людей к поклонению, то написано «сдвину светильник твой». 2 глава, 5 стих. Сам Бог вмешается. И третий цикл обличений – это 6 глава, 1 стиха по 7 главу, 20 стих. Бог призывает во свидетели весь окружающий мир, всю вселенную. 1 стих. «Слушайте, что говорит Господь, иск предъяви горам, пусть услышат холмы твой голос». «Слушайте, горы, иск Господа, и вы, реки земли устои, иску у Господа к его народу. Он с Израилем тяжбу начал». Бог призывает весь этот мир для того, чтобы они стали свидетелями. Потому что дальше по тексту Бог говорит о том, какие дела он делал. Он говорит, за что ты отвернулся от меня? За то, что я тебя из Египта вывел? Может быть, за то, что я тебя поставил лидером у тебя Моисея, за то, что я охранял тебя в Египте, в пустыне. Видно, что Бог показывает, что со своей стороны у Израиля не было недостатков опечения. Он все сделал. Дело не в том, что Бог что-то упустил. Он действительно сделал все. Он излил свою любовь на народ. В третьем цикле мы видим новую грань обличения, сущность которой состоит в ложной религиозности. Там есть такой вопрос, как может человек угодить Богу? Приятно ли ему приношение Богу? Может быть, надо принести в жертву человеческие даже жертвы? Безусловно, нет. Они не могут служить заменой справедливости и делам любви. Я прочту это со второго стиха. «Не найдешь теперь добрых людей, честного человека нет». Все вокруг убийцы в засаде, расставляют друг другу сети. Их руки искусаны в злодействе. Вельможа требует взяток, судья за подкуп судей. Правитель требует, что пожелает. Люди докатились до того, что... Общество докатилось до того, что теперь там просто жить невозможно справедливо. Честно. Мне было бы страшно жить в то время или в том обществе, где ты просто-напросто не можешь быть честным. Просто такие условия. Требуют выкуп. Ты не можешь ничего сделать. Ездим на дорогах, и если нас остановят, мы понимаем, ну, взятка тут не работает. А в других странах, не будем говорить каких, тебе прямо говорят, давай деньги. У меня был такой случай, это не у Михея, у меня был такой случай. В России, когда меня остановили, мне прямо в лицо это говорили. Ты на самом деле находишься в тех условиях, где тебя пеньком толкают для того, чтобы ты грешил, для того, чтобы ты жил неправедно. И вот в это время жил Михей. И вот именно об этом он говорит и обличает народ и правителей, потому что они создали такие условия. И даже тот, кто справедливый и честный, он не может здесь быть честным. Но даже в таких обстоятельствах у Бога всегда есть верные Ему люди, праведники, которые ищут Божьего лица. И в 7 главе, 7 стих, Михей говорит про себя: «А я уповаю на Господа, жду спасения от моего Бога, меня услышит мой Бог». Он надеется на Него. Даже в таких условиях все равно есть праведники. И наказание в третьем цикле звучит так: «Сокрушу тебя тяжким ударом, за грехи твои опустошу тебя. Будешь есть, да не наешься. От еды тебе будет худо. Поймешь, да не удержишь. А что удержишь, то на меч обречу». Бог говорит, что то, что ты достигнешь даже, я это отниму у тебя. И вы знаете, что говорил Михей, то исполнилось. Все, что он говорил про Северное Царство, еще исполнилось при нем. Его разорили, выселили, царь Ассирийский выселил весь народ и заселил туда другой народ. А в будущем и Иудею Вавилон пленил. Но, как я говорил, в каждом цикле есть надежда, которую проговаривает Бог. Он не оставляет, вот несмотря на такие суды, он говорит: какой Бог тебе подобен, кто еще так прощает вину и не вспоминает проступков? Какой Бог тебе подобен? И дальше он говорит: кто еще так прощает вину и не вспоминает проступков? Остатку своего достояния гневается не вечно, потому что любит милость и нас помилует снова, нашу вину загладит. Так забросьте грехи в морскую пучину. Будь же верен Иакову. Твори добро Аврааму, как ты нашим отцам клялся в прежние дни. Это так заканчивается книга, такими словами. Она заканчивается светом. Светом, за который хватается Михей, хватается весь народ. Они действительно ожидают того, кто родится, того, кто будет тем царем. Они действительно хватаются за эту надежду о том, что Бог верен Аврааму и Иакову. Мы узнаем здесь из этих стихов, что Бог любит милость, что Он верный Бог. И верный неверному народу, потому что Он не может отречься от себя. И есть очень хороший стих, который провозглашает эту надежду. Это говорит Михей: ненавистница, не злодействуй, не злорадствуй, хоть я упал, но встану, Ошибка произошла. Спасибо. Ненавистница, не злорадствуй, хоть я упал, но встану. Хоть и объят я тьмой, Господь будет мне светом. А следующий. Я должен теперь гнев Господень... Нет, все, в принципе, достаточно. что он говорит? Он говорит: не злорадствуй. Если я и упал, я встану, потому что я надеюсь на Бога, я уповаю на Него. В третьем цикле говорится о людях, которые говорят, что они с Богом, они лицемерят, и на самом деле они далеки от Него. Христос говорит про таких людей, что они гробы окрашенные, внешне красивые, но внутри одни сухие кости. Размышляя над этим текстом, я понимаю, что если каждый из нас столкнется в своей жизни с лицемерием именно в себе, если он заметит лицемерие, лицемерную веру или поведение, в первую очередь, что нужно сделать, ее нужно обнажить. И обнажить ее нужно перед Богом. И если есть возможность, то перед людьми, пусть это будет ваш близкий друг. Потому что внешняя религиозность, она, или лицемерие, она как черная дыра в космосе. Если вы увлекались когда-нибудь космосом, вы знаете, что такое черная дыра, которая поглощает все. Это черная дыра, которая поглотит все хорошее даже, мнение о вас. И она поглотит вас самих изнутри. Не довольствуйтесь внешними показателями духовности, но поклоняйтесь Богу в духе и истине. И пусть мотиватором к такому поклонению будет надежда, потому что здесь как раз-таки есть надежда. Потому что Бог милостивый, Он верный и заботливый. Это то, что провозглашает Михей. Из данной книги мы видим некоторые ключевые элементы. Во-первых, ужас греха, который не стоит на месте, но пропитывает все общество с головы до ног. Во-вторых, Божий суд, над которым, несмотря на то, что Божий суд, несмотря на то, что Бог любит свой народ, Он все равно его судит. И в-третьих, Божью милость, которая всегда идет рука об руку с судом, неся утешение и надежду. И говоря о надежде, я бы хотел, чтобы мы запомнили три слова: любовь, разговор и надежда. Теперь я попробую их расшифровать. Вы, наверное, знаете такую фразу: «Бог любит грешника, но ненавидит грех». Знакома она вам? Она не совсем точная. Не будем входить в подробности, почему она не точная. Потому что это сложное сочетание любви и гнева грешнику присуще только Богу. Он и любит его, и гневается на него. Нам сложно отделить грех от человека, ведь написано, что из сердца человеческого исходят злые помыслы. Главное, чтобы когда у нас происходит конфликт или какая-то проблема с человеком, которую мы решаем, любовь нас преобладала, чтобы мы не боролись за свой комфорт, как часто так бывает, а боролись за перемены, ведущие к лучшей жизни вашего собеседника, с которым, или человека, с которым вы конфликтуете. Скажите, вам знакомо чувство, когда вы кого-то недолюбливаете? Это, возможно, из-за греха или неприятного отношения, неправильного отношения к вам. Скажите, можете поднять руку, у кого было такое состояние, когда он недолюбливал, или, возможно, он сейчас в этом состоянии находится? Не все честные, получается. Это знакомое чувство на самом деле. Я призываю себя лично в такие моменты, когда замечаю, что у меня формируется какое-то неправильное отношение к человеку, я призываю себя найти причину, почему, скрыть и обсудить ее, желательно с тем человеком. Но не позволять этой причине формировать мое отношение к этому человеку. Потому что мы все чужими станем друг для друга. Мы будем просто недолюбливать. Недолюбливать Мишу, Олесю, Юлю за то, что она не улыбалась. Я верю, что если мы действительно любим человека, то мы не пройдем мимо, когда у него есть проблема, когда у него есть грех. Я говорю это исходя из того, что Михей пишет в своей книге. Мы видим, что Бог любит народ свой. Мы видим, что Бог наказывает свой народ. Мы видим, что Бог дает надежду своему народу. И я верю, что если мы любим людей, если у нас есть любовь к человеку, мы не пройдем мимо, когда у него есть проблема. Проблема греха, мы обязательно будем с ним разговаривать. Поэтому второе слово – это разговор. Или Михей бы сказал обличение. Это не наезд на человека, он не является вашим оппонентом. Наша задача – открыть его глаза на реальность в его жизни. В Писании сказано, что если согрешит брат, я, кстати, делаю вывод, что сестры не грешат из этого стиха Нового Завета. Сказано, что если согрешит брат, то сначала поговори один на один, и если не послушает, то возьми свидетелей. И, кстати, возьми свидетелей, которые не только докажут вину человека, а, возможно, и покажут твою неправоту, которые посмотрят и поймут, что ты не прав. И, конечно же, последняя инстанция – это церковь. Это в Новом Завете Иисус говорит. Хотя, на самом деле, достаточно иногда бывает просто намека, который дает понять о проблеме. Не нужно тащить свидетелей или там рассказывать всей церкви. Достаточно просто подойти и сказать человеку, что-то не так. Намекнуть, не надо иногда прямо говорить, может быть, серьезный вопрос. Достаточно намекнуть, но это обязательно нужно сделать. Если мы любим человека, мы должны это сделать. Истинная любовь сделает все с нашей стороны, чтобы достучаться до человека. Но нужно понимать, что изменить человека без его желания мы не можем. Если вы любите, вы сделаете все действительно. Иногда просто нам кажется, что мы любим человека, но мы вот два слова сказали, а он меня не послушал, я ушел. Кого ты любишь, себя? Или, может быть, ты любишь принципы, то, что мне нужно пойти, мне нужно было сказать сейчас, то, что ты не права, Настя. Ну, ты отвергла, я пошел, мне не важно. Если я тебя люблю, я буду действительно стоять в проломе и буду говорить о том, что ты не права, возможно, что есть грех в твоей жизни. И я верю, что это так. Потому что Бог любит свой народ. И на протяжении всего Ветхого Завета, особенно ближе к концу, малые пророки, которые говорят о наказании, они как раз-таки говорят об этом, потому что Бог их любит. Любит народ. И, конечно же, мы не можем любить больше, чем Бог. Когда мы покрываем проблему или умалчиваем, делаем вид, что ничего нет, мы не можем любить больше, чем Бог. Бог любит настолько, что Он вмешивается и говорит о грехе. Конечно же, другое дело, если проблема решается, и тем, что мы не разглашаем, мы помогаем человеку восстановиться. Но чаще всего мы не решаемся на такой разговор, потому что нам дорог свой комфорт или из-за страха. Михей, кстати, говорит, это 8 стих, «Я преисполнен силой, Духом Господним, справедливостью и отвагой, чтобы Иакову сказать, в чем его вина, Израилю, в чем его грех». На самом деле нужна большая отвага говорить людям о грехе. Если это, может, какая-то небольшой проступок, это легко сказать. Но когда серьезно есть грех, нужна большая отвага. Реально нужны большие силы, об этом нужно молиться. И Михей говорит об этом. Я преисполнен. Я бы хотел, чтобы мы молились так за себя, чтобы мы были преисполнены. Действительно пойти и поговорить с человеком, если есть нужда. И, конечно же, любовь, которая приводит человека к тому, что он обличает, она всегда дает надежду. Это третье слово – надежда. Помните, в каждом из судов Михея в конце была надежда. Бог давал надежду. В каждом, абсолютно, три суда было, и в каждом он дает надежду. Я верю, что надежда развязывает руки переменам, когда мы даем надежду. И я верю, что дар второго шанса – это визитная карточка христианства. А если быть честным, то даже не второго шанса, а, как говорит Иисус, до 70, 70-жды 70 шансов Он дает. Ведь мы себе даем больше шансов, даже 7 на 7 и 7. Но мы почему-то не даем эти шансы другим людям. Бог дает шанс Израилю. Если бы кто-то так поступил по отношению к вам, как поступал Израиль, плевал в лицо, пророков убивал, Бог, я говорю, в каждом, в каждой своей проповеди, Михей в конце дает надежду. Всегда есть надежда. И это говорит нам о сердце Бога, который решил вопрос греха и дал нам надежду. Дал нам надежду во Христе. И я верю, если мы, нас коснулось Слово Бога, Евангелие, мы тоже будем учиться давать эту надежду. Второй шанс, третий шанс, четвертый шанс. Я верю, что мы не случайно находимся рядом с теми людьми, кто окружает нас. Это семья, друзья, церковь. Мы ответственны перед Богом за то общество, в котором мы находимся. И это ответственность любви. Я верю, что если, конечно же, нас коснулось Евангелие, то тогда мы ответственны. Это ответственность любви. Написано, что не оставайтесь должными ни в чем, кроме взаимной любви. Вот именно любовь, она побудит вас пойти разговаривать, решать вопрос. И любовь побудит вас разговаривать так, чтобы вы дали надежду, потому что так Бог делает. В книге Михея это красной нитью, это основная мысль, можно сказать, надежда. Бог дает надежду, хотя там суды, там жестокие суды, но в конце Бог дает надежду. Он говорит, что Он восстановит. Так и случилось, Он восстановил. Если вы смотрели фильм «Дурак» Быкова, случилось... Как-то посмотреть этот фильм, сложный очень. Там есть фраза: мы живем как свиньи и умираем как свиньи. Она очень тяжелая такая, потому что люди проходили мимо. Она немножко в другом контексте произносится. Но мы на самом деле умираем как христиане. Мы проживаем жизнь как христиане. Если мы проходим в стороне от проблем других людей. Мы им об этом не говорим. Поэтому я говорю, что мы ответственны перед Богом за то общество, в котором мы находимся. И это семья, или это друзья, или это церковь. Это очень важно. Потому что Бог провозглашает через людей, через пророков, и Он говорит о наказании. Потому что Он хочет перемен. Спасибо большое вам. Я предлагаю нам помолиться за то, чтобы мы практиковали вот как раз-таки третьих принципа, три слова: любовь, разговор и надежда. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Сына Твоего. Бог, благодарю Тебя за то, что Ты излил свою любовь в Нем, мой Бог. Ты дал и обличение нашему сердцу. Ты вскрыл, насколько мы противный, мой Бог, Тебе из-за греха. Но Ты дал нам надежду. Надежду, которая не постыжает. Надежду, которая приведет нас к Твою славу. Мой Бог, я благодарю Тебя за то, что мы являемся церковью, за то, что Ты объединил нас в один народ. И Ты учишь нас не проходить мимо. Ты учишь нас обращать внимание, когда есть проблемы, мой Бог. Даруй нам такой храбрости, смелости, как у Михея, чтобы решать эти вопросы, мой Бог. Даруй быть честными с самим собой и с Тобой. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.